Мир вам, дорогие возлюбленные братья и сестры. Мы с вами прочитаем из послания апостола Павла к римлянам, 12, из 12 главы, с 9 стиха и до конца главы. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, почтительностью друг друга предупреждайте, усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою в скорби, будьте терпеливы, молитвы постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими». «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но упекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Аминь. Послание к римлянам – одно из важных посланий апостола Павла. Оно адресовано к римской общине, образованной, скорее всего, уверовавшим иудеям во время проповеди апостола Петра в Пятидесятнице, вернувшиеся в свое. Они приходили на поклонение в храм, попали на вот это излияние Духа Святого во время Пятидесятницы, уверовали, вернулись домой, вернулись в Рим, и там образовали общину. Община была образована из уверовавших иудеев, и постепенно к этой общине стали присоединяться и язычники. И, естественно, апостол Павел в этом послании, это послание вообще очень, наверное, одно из самых емких, ярких посланий. Оно написано, это не первое послание, но обычно оно стоит в начале, и когда вспоминают о наследии апостола Павла, вспоминают, конечно же, послание к римлянам. Послание к римлянам, как и послание к галатам, если вы посмотрите, послание к галатам, послание к римлянам, они такие близнецы. Послание к галатам, оно такое, скажем, оптимальное, ужатое послание к римлянам. Послание к римлянам Павел расширяет все эти темы, которые он в послании к галатам раскрывает. И вот послание к римлянам, наверное, вот два послания, послание к галатам, послание к римлянам, были в основе протестантской реформации. Именно эти послания использовал Бог для того, чтобы открыть Евангелие, открыть принципы христианской жизни и принципы здравой христианской жизни, которые вокруг себя тогда верующие мало могли наблюдать. И, безусловно, в послании римлянам, вообще в многие послания апостола Павла, не все, правда, но многие строятся по очень простой схеме. Вначале апостол Павел излагает доктринальные вопросы, потом переходит к практическому применению, да, к практической жизни христианина. Обычно эти части уравновешены, то есть 50%, половина доктринам посвящена, половина практической христианской жизни. В послании к римлянам это не так, где-то две трети послания посвящено доктринам, да, именно потому, что Павел не знаком лично с верующими, и он уделяет место, особое место вероучению, тому, что нужно знать обязательно христианину. Но вот 12 глава – это такой водораздел послания к римлянам, потому что в 12 главе Павел начинает такими словами: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего». Он начинает практическую часть своего послания, то есть он начинает говорить о том, как нужно вести себя в церкви и в мире. Безусловно, очень важно, когда иудей уверовал во Христа, принимал Христа, понятно, что его окружение отторгало его, как только иудей того времени принимал Христа, то по нему, собственно, справлялись поминки в семье, то есть он как бы считался мертвым. Именно поэтому Павел часто говорит, мы умерли со Христом и жить будем с Ним, да? Потому что иудеи очень хорошо понимали это, что такое умереть, потому что все вокруг, родственники, считали, что они предают вот истинную веру отцов, уверовав в Иисуса Христа. Очень хорошо это понятно нам, когда мы уверуем, когда мы чувствуем давление, внешнее давление, да, мы... у нас все меняется, да, не зря Павел именно в 12 главе пишет, что мы должны не сообразоваться с веком сим, да, но преобразоваться духом ума нашего, да. Павел говорит о том, что все должно меняться, наше мышление должно изменяться, наши привычки меняются, наши слова и речь меняются. И даже если человек и до уверования не использовал нецензурную брань, то есть не было такой дурной привычки, но наверняка в своей жизни он осуждал, роптал, да, иногда сплетничал. И вот это все мы, к сожалению, несем с собой, как груз прошлой жизни. И Павел говорит, избавьтесь от этого. Поймите, что это не соответствует тому, что Бог хочет в вашей жизни. И вот с 9 стиха он говорит о служении, о том, как христианин должен теперь служить Богу. И вот с 9 стиха Павел, апостол Павел, приступает к реальной христианской жизни и дает очень простые и ясные советы. Если внимательно на них посмотреть, то эти советы... имеет такой поступательный характер. Что это означает? Это означает, что Павел идет от простых вещей нашей бытовой жизни в обычном общении, да, к сложным вещам, когда мы начинаем служить Богу. То есть он идет от простого к сложному в христианской жизни. И как бы это напоминает нам такую духовную лестницу. Да? Одна ступенечку освоили, вторую ступенечку кто воспитывал детей и внуков, прекрасно понимает, что когда малыш начинает только ходить, значит, это большая радость. Да? Я помню, когда моя старшая дочь, ее первые шаги, да и младшей дочери первые шаги, сейчас старшей дочери 21 год исполнился, и уже я за ней не успеваю, а тут надо было все время следить. Вот эти робкие шажочки, и она могла на углушек стола, да, упасть. И ты все время следишь за ней. Да? Постепенно, когда она осваивает свой новый навык хождения, да, уже не нужно так внимательно следить, хотя все равно вот эти быстрые пробежки, дети, у них много энергии, нужно все время следить. И Павел говорит, по сути, что во Христе, как только мы рождаемся свыше, мы нуждаемся в том, чтобы нас направляли. Нам помогали учиться ходить во Христе, понимать, чтобы потом мы передавали этот навык другим рожденным свыше христианам. И вот очень, очень интересно... Он с 9 стиха говорит, «Любовь да будет непритворна, отвращайте зла и прилепляйтесь к добру». Это какие-то три отдельных совета, кажется. На самом деле подразумевается последовательность духовных действий. Итак, любовь наша да будет непритворна, то есть без лицемерия, искренне, от чистого сердца, то есть такое, какое питает Бог к верующим людям. Павел говорит о том, что мы во всем должны подражать Христу, и поэтому любовь мы должны питать к другому человеку, такую, как питает любовь к нам. И вроде бы все понятно, что тут непонятно, да? Ну, если мы говорим про любовь, то мы обычно говорим про искреннюю любовь. В нашей обычной жизни с любовью все не так просто. Конечно же, мать любит свое дитя. Но у нас все искажено. В этом мире вообще все искажено. Есть, к сожалению, есть дети, которые нежеланные, и когда они приходят в этот мир, они не видят любви, и они вырастают такими, не знающими любви. И для них любить – это очень-очень странное. Странный навык, вот действительно навык, которому приходится учиться. Потому что так как они не видят любви, они отчаянно стремятся найти любовь где-нибудь, да, в окружающем. Если они не видят это в семье, в окружающем мире пытаются найти среди своих сверстников. И прекрасно понимаете, что часто такой человек, к сожалению, попадает в дурную компанию, который пользуется вот этой наивностью и вот этой жаждой любви. И они попадают, вот идут по этой скользкой дорожке, не обретают любви. И Павел говорит о том, что на самом деле любовь, нелицемерная любовь, это, в общем-то, не так просто. И поэтому Павел говорит о том, что любовь будет нелицемерна, отвращайте зла. Это следующий шаг в духовной жизни – когда мы очень четко должны понимать и следовать тому, что хочет Бог в нашей жизни. Что это означает? Это означает очень простые вещи. Да? Ну, когда Христос обращался в Нагорной проповеди к окружающим ученикам и народу, Он говорил о том, что... Вы помните заповеди блаженства, да? Если внимательно вчитаться даже хотя бы в пятую главу Матфея, да, только первая часть Нагорной проповеди, и внимательно прочитать и поразмышлять над каждым утверждением Христа и спросить себя, у меня есть силы выполнять все это? Есть ли у меня силы выполнить это? Или есть ли у меня силы любить того, кто плюет мне в лицо? А Иисус говорит об этом, да? Благословляйте проклинающих вас, благотворите гонящих вас. Это удивительно, но... И там же заканчивается, там такая, как говорили в древности, максима, то есть максимальное утверждение, которое должно нас побудить к какому-то действию духовному. Да? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Можем ли мы достичь совершенства здесь? Конечно, мы хотим, но можем ли? На самом деле Иисус Христос не призывает нас быть совершенными. Иисус Христос призывает нас, там стоит греческое слово, которое означает законченность. Иисус Христос говорит, будьте цельными. Если вы христиане, поступайте как христиане. Если вы мои ученики, поступайте как мои ученики. Вам тяжело поступать? Если у вас что не достает, просите у меня, молитесь. Я дам вам. Последуйте смиренным. Учитесь у меня. Итак, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла. Это значит не просто не видеть зла. Это означает побеждать зло добром. Своим поведением, своими поступками. И третье – прилепляйтесь к добру. Одно без другого невозможно. Мы должны понимать, где есть зло, а где есть добро. А в этом мире это очень сложно. Но мы должны прилепляться к добру. Мы должны думать о том, что чисто, что достославно, и делать все для того, чтобы являлась в нашей жизни похвала. Не то, чтобы мы должны стремиться к похвале окружающих. Этого, в принципе, невозможно быть хорошими на глазах у всех. И, в принципе, Павел здесь пишет, да, будьте в мире со всеми, если только это возможно. Да? Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Проще говоря, апостол Павел, обращаясь к верующим, говорит, любовь да будет непритворная, отвращайтесь от греха во всех его проявлениях и прилепляйтесь к тому, что добро. Любовь. И дальше очень интересно, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Я очень люблю этот стих, который нам о многом говорит. Вообще, там стоит такое очень интересное греческое слово, которое означает чувство, которое мы переживаем в семье, которое мать переживает к дочери, сын переживает к отцу. Да? То есть «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», говорит апостол Павел. И тем самым он призывает верующих к тому, чтобы в церкви, в наших взаимоотношениях было все построено на любви и на понимании другого человека. На понимании другого человека. «Относитесь с братской любовью друг к другу, как члены одной семьи», говорит Павел, обращаясь к верующим. И это следующая ступенька. Да? Мы видим о том, что мы должны переживать любовь, и любовь становится навыком. Что это означает? Это означает, что в наших взаимоотношениях, даже в церкви, есть конфликты, есть непонимание, есть обиды. И мы должны проходить через это. Потому что мы должны отвращаться от зла. То есть, когда происходит обида, мы должны прекрасно понимать, что прежде всего я обижаюсь, потому что обижается мое «я» внутреннее. Да? Я как грешный человек думаю, что вот здесь я должен, я прав, и мою правоту должны признать. Это не всегда так работает. Да, я могу быть действительно несправедливо обижен, то есть человек несправедливо меня в чем-то обвиняет. Но Павел говорит о том, что мы должны стремиться к миру и отвращаться от зла и прилепляться к добру, то есть искать мира друг с другом. Очень простые вещи и очень важные, которые Павел открывает верующим в Риме и для которых для нас также важны. Далее идут несколько наставлений относительно того, какими личными качествами должен обладать верующий, чтобы больше привлекать к себе других людей. Ключевая мысль 11 стиха выражена в последней части: «Господу служите». Ну, тут вроде бы все понятно. Господу служите, мы прекрасно понимаем, мы должны, нам кажется, что мы должны участвовать в церковном служении, в церковной жизни, помогать, участвовать в разных служениях. На самом деле, для Павла вот эта фраза «Господу служите», «в усердии не ослабевайте духом, поминейте Господу служите», является такой, тоже таким апогеем, к которому должен прийти, то есть такой духовной лестнице, следующая ступенька духовной лестницы. Итак, первые же две фразы этого стиха объясняют, как именно должен верующий служить Богу, будучи его рожденным свыше рабом. «В усердии не ослабевайте», то есть будьте усердны, не зная колебаний, не поддаваясь лени и страху, духом пламенейте. Буквально, служа Богу, мы должны всегда искать водительство Духа Святого в нашей жизни. И это очень важно. Служа Богу, верующие должны быть прилежны и исполнены желания служить другому. Три наставления дальше в 12 стихе можно рассматривать или в качестве таких независимых, или как дополняющих, объясняющих друг друга. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». Павел дальше развивает вот эту мысль о том, как мы можем служить Богу. Да? Итак, «утешайтесь надеждою». Надежда на Христа является источником радости и утешения для нас. Надежда на Христа проявляется тогда, когда для этого мы не видим основания в своей жизни. Только тогда она, надежда может быть надеждой, да, когда мы не видим сложные обстоятельства, мы не знаем, что делать. И Павел говорит: положитесь на Бога в этот момент. Бог обращается к нам через апостола Павла и говорит: положитесь на Христа. Будьте уверены, что Иисус Христос знает, что сейчас с вами происходит. Утешайтесь этой надеждой, что Бог, пострадавший за вас на кресте, и в третий день воскресший вам дарует все, что вам нужно для жизни и благочестия. В скорби будьте терпеливы. И это тоже действие, которое должно происходить некоторое продолжительное время. Если мы проходим через какие-то сложные испытания, то мы должны понимать, что таким образом у нас вырабатывается терпение и навык, проходя через это, мы можем уже дальше ободрять братьев и сестер, которые будут потом попадать в такие же сложные переживания и испытания. И дальше он говорит, в молитве будьте постоянны. Но здесь понятно, да, казалось бы, мы все, надеюсь, да, у нас есть регулярная молитвенная жизнь, но не бывает ли такое, что иногда молитвенная жизнь превращается в формальность? Молитва утром, молитва днем между делом, вечерняя молитва перед сном, помолиться побыстрее, чтобы лечь спать, или чтобы еще что-то поделать, подготовиться к завтрашнему дню. Павел говорит, в молитве будьте постоянны. Это очень важно, потому что молитвенная жизнь позволяет и дает, позволяет нам вдохновляться тогда, когда нет основ для вдохновения. Да? Когда мы усталы, когда мы раздражены, когда мы обижены, когда нам больно, когда нам горько, когда нам кажется, что нас никто не понимает, когда мы чувствуем свое одиночество, Павел говорит, утешайтесь надеждою, будьте терпеливы в скорбях и постоянно молитесь, потому что таким образом Бог будет помогать вам, давать вам сил, и через силу Духа Святого вы будете идти дальше, дальше и дальше. Очень интересно, возвращаясь к обязанностям христианина, Павел говорит, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. То есть, возрастая духовно, мы должны учиться отдавать. Гениальный немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте, у него была такая привычка, когда он гулял и проходил, а его прогулки проходили мимо цветущих, красивых полян, он собирал семена в небольшой мешочек. И вот он проходил мимо этих цветущих полян, а потом он поднимался на такие небольшие пригорки, небольшие горы, и он начинал эти семена рассыпать. И потом эти семена всходили, и там, где было мало цветов, все расцветало. Его однажды спросили, зачем вы это делаете? Он сказал, это естественно, чтобы красоты было больше. Он говорит, откуда вы знаете, вот это ваши цветы взошли или нет? Он говорит, а мне это не нужно. Просто я хочу, чтобы красоты было больше. Ведь когда мы совершаем добро, и мы видим, что человек, благодаря тому, что добра больше к нему было явлено, становится лучше, мы ведь не думаем, в чем же здесь моя заслуга, какая часть моей заслуги. Мы просто радуемся, что этому человеку стало лучше, что он стал добрее. Так и вокруг себя. Когда мы рассыпаем вокруг себя, мы не должны думать, какая часть в этой красоте и гармонии наша. Мы просто должны радоваться, что добра стало больше. В этом удивительное благословение для всех нас. Потому что когда мы совершаем добро, его становится больше. Это факт. Каждый из нас может быть частью этого замысла Бога об этом мире, в котором слишком много зла. Слишком много зла. И дети Божьи, они призваны к вот этой миссии распространять вокруг себя добро, потому что к этому нас призвал Господь. Ибо Господь нас призвал на добрые дела, говорит нам Священное Писание. Наставление апостола дальше в 14-15 стихе мы читаем: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими». Здесь еще раз апостол Павел говорит о том, что на самом деле наше призвание в том, не просто чтобы игнорировать что-то злое вокруг себя. Конечно же, мы призваны, если мы можем это исправить, мы призваны это исправлять, но прежде всего мы призваны к тому, чтобы молиться и помогать другим людям, даже если они отвергают нашу помощь сейчас, молиться за других людей. И главное, не унывать в этом, да, не ослабевать в этом. Датский философ Сёрен Киркегор, философ, религиозный философ, теолог, как-то написал: «Люди перестали верить в Бога, за этим последовало наказание. Они стали бояться себя, страстно желать фантасмагоричного, и сейчас они содрогаются при виде этого создания их собственного воображения». Зла становится больше просто потому, что люди злые, и они сеют его вокруг себя. И здесь очень важно, что когда мы как церковь проповедуем Евангелие, это не должно оставаться только красивыми словами, это должно подтверждаться в нашей жизни, в нашем взаимоотношении друг с другом. И христиане должны сочувственно относиться к другим людям, как к верующим, так и к неверующим. Павел наставляет: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Разделяйте скорбь по-настоящему и учитесь радоваться победам и благословением в жизни другого человека. И это очень важно. И очень важно дальше, почему это не очень естественно для человека, и, к сожалению, это неестественно для любого грешного человека. Да? Потому что даже в христианских общинах мы прекрасно понимаем, что есть конфликты, и, к сожалению, эти конфликты приводят к иногда ссорам, а иногда и к расколам. Просто потому, что вовремя христиане не останавливаются. И поэтому Павел, обращаясь к верующим, говорит: «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Очень интересная связка: «Будьте единомысленны, не высокомудрствуйте и не мечтайте о себе». Да? Единомыслие не означает здесь, не означает, что у нас у всех должны быть одна и та же точка зрения. Павел, обращаясь к верующим, говорит: снисходите друг к другу и старайтесь понять точку зрения другого человека. Это не обязательно, что вы должны принять эту точку зрения, но показать свое уважение и внимательность другому человеку вы должны. Поэтому Павел пишет: будьте единомысленны между собой, стремитесь к единомыслию, стремитесь к взаимопониманию. А чтобы стремиться к взаимопониманию, нужно не высокомудрствовать, то есть не возноситься над другим, не считать, что мне дано-то гораздо больше. Я-то, слава Богу, в церкви больше тебя. Я лучше знаю Библию, я больше молюсь, у меня больше духовного опыта. Как только мы встаем на эту позицию, мы сразу же встаем на позицию горделивого человека. А гордость предшествует падению. А вот смирение, о чем дальше пишет Павел, позволяет нам встать, унизив себя, встать на самом деле в правильную духовную позицию, понять другого человека. Не мечтайте о себе, это означает не возвышайте своих мыслях о себе. Не думайте постоянно о себе, о том, прав ли ты или не прав. Постарайтесь понять другого человека. Это приведет вас к удивительным духовным свершениям в жизни церкви и в вашей духовной жизни. В романе одного современного писателя описывается жизнь такого пастора протестантской церкви. И там описывается постепенно, как пастор постепенно поддавался искушению. Все это началось с гордыни. В результате он поссорился с другим служителем и перестал с ним общаться. Он общался только через своего секретаря. Другой служитель пытался к нему пробиться, говорит, ты серьезно, ты не хочешь со мной поговорить лицом к лицу? Ты собираешься бумажкой со мной общаться? Так продолжалось много лет. Представьте себе. Много лет служители не разговаривали друг с другом. И вот Бог допустил такую ситуацию, что этот пастор, который перестал общаться с другим служителем, он понял, что он вынужден прийти к нему и поговорить. И вот он приходит к нему, садится, он долго молился, они начинают разговаривать, и тут пастора прорывает, он начинает рассказывать, что тот гордый, что тот ни во что его не ставит, в общем, много-много говорит о себе. Другой служитель его слушает, говорит, ну, наконец-то ты искренне говоришь со мной, а не красивыми фразами. А он продолжает его обвинять. Другой служитель его слушал, он говорит, подожди чуть-чуть, вот не уходи никуда, буквально минутка, я сейчас приду. Он уходит, пастор слышит, что тот что-то делает, что-то достает, и вдруг льется вода, и вдруг он видит, как другой служитель входит, и у него блюдо с водой. Он встает на колени, снимает носки и начинает мыть ему ноги. Пастор пытается его остановить, но он говорит, не мешай мне. И они начинают молиться и плакать. Когда мы смиряемся, Бог помогает нам найти взаимопонимание. Когда мы возносимся, мы разделяемся. И это удивительно, что как только мы встаем на путь смирения, Бог твердыни, разрушает твердыни сатанинские в сердцах людей. Бог помогает нам найти примирение. И как удивительным таким выводом или одной фразой апостол Павел подводит общий итог для всего этого размышления о том, как мы должны поступать в церкви, вне ее, он говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А даже когда нам кажется, что человек не может измениться, Священное Писание нам помогает найти путь к его сердцу, к тому, чтобы понять его. Апостол Павел в 20 стихе об этом пишет. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Это не означает, что человека ждет возмездие. Это отсылает к древнему обряду, когда человек, когда осознавал свои грехи и каялся в знак своего покаяния, он брал блюдо с горящими угольями и проходил по городу, показывая, что он осознал свои грехи. И Павел говорит о том, что поступая с любовью к другому человеку, молясь за обижающих, благословляя гонящих, тем самым вы даете возможность человеку прийти к покаянию. Тем самым вы можете побеждать зло добром и не быть побежденным злом. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.